В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Иеромонах Тихон Васильев продолжает с вами сегодня цикл бесед по истории восточного христианского монашества. Сегодня мы продолжим с вами говорить о первоначальниках монашества в пустынях Египта. В прошлый раз мы говорили о великом преподобном отце Антоне и особенно подробно остановились на житии преподобного Антония, написанном святителем Афанасием Великим, Александрийским, учителем, отцом православия, великим борцом за чистоту православия, за исповедание Первого Вселенского Собора, борцом с ересью Ария в IV веке. Вот святитель Афанасий оставил нам дивное описание жизни преподобного Антония Великого, с которым он сам лично встречался, слушал наставления которого, был сам очевидцем его жизни и подвигов. Сегодня мы поговорим о некоторых других отцах, которых Церковь также именует великими. Прежде всего, это преподобный Пахомий Великий. Годы его жизни, предположительно, это 292 по 346. Бросается в глаза, что преподобный Пахомий совсем мало прожил по сравнению с преподобным Антонием. Если преподобный Антоний жил более 100 лет, то преподобный Пахомий жил чуть более 50 лет. Вот именно преподобный Пахомий Великий считается основателем общежительного монашества в Египте. Как мы с вами обращали внимание, вся жизнь преподобного Антония, его подвижническая жизнь состояла в постоянном бегстве от людей, в стремлении сохранить тот дар богообщения, дар молитвы, который он стяжал. И ради этого он удалялся все дальше и дальше от селения, в гробницы, в пустыню, во внутреннюю пустыню, в горе жил, так до конца своей жизни. И когда к нему уже пришли ученики, они не образовали общежительный монастырь, то есть они не жили в одном здании, не имели такой общей трапезы постоянно, а все равно они жили на некотором отдалении друг от друга, в отдельных кельях. И таким образом они, хотя и поддерживали связь друг с другом, но это такое вот было отдельное житие. То, родоначальником чего явился преподобный Пахомий, это другой образ жительства. Это то, как большинство монахов живет и по сей день. Монахи в основном, я не говорю, что это прямо абсолютное правило, но все же в наше время и в русской церкви абсолютное большинство монахов живет в общежительных монастырях по общежительному уставу, который восходит вот как раз к общине преподобного Пахомия. Гораздо сложнее история с его жизнеописаниями, вообще источниками, свидетельствующими о его жизни, чем то, как обстоят дела у преподобного Антония. Если там у нас есть великое спасительное его житие, написанное великим другим подвижником и святителем, то у автора жития преподобного Пахомия Великого их есть несколько разных изводов, они нам неизвестны. Кто-то из его последователей, из его учеников, кто не был настолько великим и известным, чтобы его имя осталось. Более того, есть несколько разных изводов его жития, и частично где-то что-то там противоречит, может быть, что-то где-то не сочетается, но это все не так важно. Важно, что все же нам известно о нем достаточно много. Есть несколько версий его жития на греческом, а также на коптском и арабском языке. В конечном счете все это дает богатый материал. Сведения о жизни преподобного Пахомия мы также черпаем из древних сборников, из книги Лавсаек, со Сталиным Палладием Мелинопольским уже в V веке, то есть позже, чем жил преподобный Пахомий. Сохранился также устав монастырей, основанных Пахомием. Он был записан, переведен на латинский блаженным Иеронимом Стридонским, который много путешествовал на Востоке, изучая монашество. Ну, он и сам проходил то, чему учился. Так Пахомий вырос в языческой семье, жившей в Фиваиде. И он был призван в возрасте 20 лет на военную службу в армию Максимина, воевавшего с Лицинием. И он вместе с другими новобранцами был отправлен вниз по Нилу. Интересно, что в житиях Пахомия говорится, что он был призван в армию Константина. Но современные историки вполне оправданно в этом сомневаются. Иначе трудно объяснить, почему Пахомий был так быстро демобилизован. Как раз и он был демобилизован после разгрома и смерти Максимина. Итак, его служба в армии, то есть некоторые обстоятельства, изложенные в житиях, они очень интересны и повествуют о том, как Пахомий, язычник тогда еще, столкнулся с христианством, точнее сказать, с христианами. Рекрутов заперли на ночь в Луксорской темнице. Ну, судя по всему, она находилась в лагере легионеров, который занимал значительную часть древнего египетского храма. Древние храмы, они уже так к тому времени многие были заброшены. А храм в Древнем Египте — это не так, как у нас. Это вообще громаднейшее сооружение в скалах. Можно посмотреть, кое-что еще осталось. Итак, рекрутов заперли на ночь. И желавшие утешить несчастных юношей рекрутов, местные христиане принесли им снеть и питье. А Пахомию, выразившему свое удивление происходящим, было сказано, что христиане стараются заботиться о странниках и обо всех прочих людях. «Но кто такие христиане?» — изумился Пахомий и услышал в ответ. «Это люди, носящие имя Христа, единородного Сына Божия, которые творят благо всем людям, уповая единственно на того, кто сотворил небо, землю и нас, людей». Когда Пахомий услышал сей словеса, сердце его исполнилось страха Божьего и радости. Молитвенно воздев руки, он воскликнул: «Господь мой и Творец неба и земли, если Ты, неведомый мне, единый, истинный Бог, услышишь мое недостоинство и освободишь меня из этого плена, я буду верно служить Тебе во все дни своей жизни и, любя всех людей, служить и им, как было заповедано Тобою». И не прошло нескольких месяцев, как Максимин потерпел поражение и покончил с собой. А Пахомия отпускают со службы, после чего он возвращается в Фиваиду и принимает крещение в своем селении. Вознамерившись стать монахом, Пахомий отправляется к старому отшельнику, человеку Божию и подражателю святых, имя его нам известно, Паламон, желая удалиться от мира, стать анахаретом вместе с ним. Вот мы видим здесь уже похожая такая черта, да, на житие преподобного Антония, когда молодой подвижник стремится получить наставление от более опытного. Но здесь вот нам уже известно имя. Итак, вначале Паламон отвечает ему отказом, ибо сие Божие дело весьма непросто. Он рассказывает ему о своей аскетической практике, а именно летом он постится каждый день до вечера, а зимой вкушает пищу через день, при этом никогда не употребляет елея, масла, да, и вина. Пищи же ему служат только хлеб и соль. Он бодрствует, говорит, как меня учили, да, то есть у него тоже были какие-то учителя, проводя полночи или всю ночь в молитве и в размышлении о Слове Божьем. Это именно ночная молитва ценилась и ценится у монахов. Когда же Пахомий, нисколько не смутившись услышанным, сказал, что с помощью Божией и по молитвам Паламона он надеется превозмочь все эти трудности, тот отворил ему дверь и принял, и, вероятно, сразу же облёк его в монашескую схиму. Уже встречается нам схима — это образ, то есть в монашеский образ. Уже в то время, в самом начале монашества, был какой-то определенный чин принятия ученики. И вот он назывался тем же самым именем, что и сейчас. Пахомий должен был передать своим ученикам традицию молитвенного бодрствования, которому его научил унаследовавший ее от своих учителей Паламон. В основном он учил Пахомия отшельнической жизни. Хотя монахи того времени могли жить в самых разных условиях. Иногда старец воспитывал одного единственного ученика. Порой монашеские кельи находились одна подле другой. А порой складывались своеобразная община. Однако цели всегда совпадали с целью Антония. Впрочем, в чем бы ни состояло обучение Пахомия, мы не должны забывать ни о том, как он обратился в христианство, и ни о том, что первым его обетом было служение Богу и людям. Мы вспоминаем, что евангельским отрывком, вдохновившим святого Антония, был призыв Господа быть совершенным. Вот стремление к этому совершенству, совершенству в христианской жизни, совершенству в молитве. Пахомия вдохновила, поразила христианское служение людям и через это служение Богу. Это его призвало в христианство. И эта мысль жила в его сердце — послужить Богу и людям. Это был его первый обет, который он дал в молитве Богу. Когда Пахомий собирал дрова в пустыне, и в руки его вонзались колючки терновника, ему вспоминались гвозди, которыми были пронзены руки и ноги распятого Спасителя, и он надолго погружался в молитву. Однажды он забрел дальше обычного и оказался среди развалин селения Тавениси. Он стал молиться и неожиданно услышал голос: «Останься здесь, построй себе обитель, ибо многие придут к тебе для того, чтобы сделаться монахами». Ни минуты не сомневаясь в божественности этого голоса, Пахомий вернулся назад и уговорил Паламона помочь ему построить небольшое жилище или хижину. После того, как жилище было построено, Паламон вернулся на свое прежнее место. И старец и ученик, то есть Паламон и Пахомий, в течение какого-то времени посещали друг друга. Но вскоре Ава Паламон умер. А после этого к Пахомию присоединился его старший брат Иоанн. То есть вот Пахомий, он не жил один, он не стремился к вот этому полному отшельничеству и одиночеству, к которому стремился всегда Антоний. То есть изначально у него такой вот был общежительный вектор, да, его жизни монашеской. Через некоторое время у них возникли некоторые разногласия, поскольку Иоанн, брат Пахомия, как раз предпочитал вести уединенную жизнь и считал, что обитель должна оставаться небольшой. А Пахомий же желал расширить обитель, ибо провидел, что в ней появится множество насельников. Далее в житии Пахомия подробно описывается его внутренняя брань, искушение демонов, его победа над всеми этими искушениями. Данное место очень напоминает жизнь Антония, с которой автор жития Пахомия был, несомненно, знаком. Важный исторический момент — видение ангела преподобному Пахомию. Вот в ту пору, когда Пахомий вместе с братьями собирал на острове тростник для своего рукоделия, он стал молиться, желая узнать совершенную Божию волю, и увидел перед собой ангела Господня. Это первое видение Пахомия, который сказал ему: «Воля Божия в том, чтобы ты служил роду человеческому и воссоединял людей с Богом». Вот мы видим, Антоний ищет совершенства, Пахомий хочет познать и исполнить совершенную волю Божию, которая открывается ему в пути созидания общежительного монашества. Он строит здание, он устраивает распорядок дня тех братьев, которые к нему приходят. Они имеют общую трапезу, они трудятся вместе. Это вот то, что называется киновийная жизнь, киновия. Это общее житие монашеское. Нужно отметить, что вот эта киновийная жизнь, общежительное монашество, восходила к отшельничеству. Она переняла его язык. Так что словами «монах» и «монастырь», вопреки их исходному значению, стали называть не только анахарета, да, то есть отшельник, его келью, но также киновиат и его обитель. То есть киновиат — тот, кто живет в общежительном монастыре киновии. И вот этот образ жизни с другими братьями, он происходит по уставу, по преданию церковному. Пахомий получил этот устав от ангела. Преподобный Пахомий стал христианином и монахом после 313 года, когда закончились гонения. И примерно вот в это же самое время, около этого же самого года, другой богатый юноша, рано потерявший родителей и живший в Дельте, Нила, да, женился, поддавшись оговорам своего дяди. Всю брачную ночь он убеждал свою супругу в том, что им следует предпочесть брачным отношениям целомудренную жизнь. Она согласилась с ним при условии, что они станут жить под одной крышей, как брат и сестра. Так они провели 18 лет, зарабатывая себе на жизнь, выращивая бальзама, пока, наконец, и ей не открылся подлинный смысл уединенной жизни. Он оставил ее в доме и поселился в построенных им внутри горы Нитрийской, двух куполообразных кельях, приходя два раза в год в свой прежний дом, чтобы свидеться со своей супругой. Это был Авва Аммон, еще один подвижник, который прожил в пустыне 22 года. А когда он скончался, это было в 356 году, то преподобный Антоний видел, как душа его возносится на небо. Вот нужно сказать, что именно в обители Авва Аммона монашеское сообщество впервые было приспособлено к епархиальной системе, обретя собственное священство и клир. Нужно сказать, что ни Антоний, ни Пахомий они не были священниками. И вообще, ну, практически не пересекались вот с епархиальной системой. Потом уже позже, да, святитель Василий Великий, о котором мы поговорим в следующий раз, напишет уставы и постановления соборов, будут уже пытаться вписать монашество вот в систему церковной жизни, управления, которая сложилась к тому времени, так, чтобы и монашеское движение было благочинно. Потому что, конечно, когда оно возросло, требовалась некая упорядоченность. И такой процесс упорядочения монашеской жизни от первоначального расцвета бурного к таким вот устоявшимся формам он проходил на протяжении столетий, нужно сказать. В это же время, около 330 года, 30-летний Макарий поселился в Ските, где приставился через 60 лет. Скит — это часть египетской пустыни. Ну, теперь, как мы знаем, словом «скит» называется, можно сказать, небольшой монастырь или удаленная часть монастыря, в которой живут наиболее строгие подвижники, жизнь которых сосредоточена преимущественно на внутренней молитве, совершаются полные круг богослужения, всеночные бдения, такой строгий монашеский устав, где, может быть, к минимуму сведены какие-то внешние послушания, а самый большой упор на внутреннее делание. Может быть, есть какие-то там скиты трудовые. Так, в общем и целом, сейчас такое значение имеет это слово «скит». Но теперь мы знаем, что это слово само имеет египетское происхождение, что это просто называлась часть египетской пустыни, где поселились монахи, а именно преподобный Макарий Великий. Он рассказывал о том, как в египетском селении вступил на стезю аскезы, как ушел в другое селение, чтобы избегнуть священства, как был обвинен в том, что, обесчестив девушку, стал причиной ее беременности, как принял это обвинение и стал ее кормильцем, пока во время затянувшихся родов та не созналась в своем обмане, как поношения сменились похвалами, и, наконец, как сбежал он из селения и перебрался в скит. Об Авве Макарии говорят следующее. «Ежели какой-нибудь брат приходил к нему со страхом, как к святому и великому старцу, он хранил молчание. Если же один из братьев, словно вменяя его ни во что, обращался к нему с такими словами: „Авва, когда ты был погонщиком верблюдов, воровал натр и торговал им, не случалось ли тебе быть битым сторожами?“» Ежели брат обращался к нему так, Авва охотно отвечал на все его вопросы. Нужно сказать, что сохранился корпус поучений преподобного Макария, который до сего дня имеет важное очень значение и вошел в сборники монашеские во многие, и, конечно же, добротолюбие. Ученые спорят о том, какие труды приписаны преподобному Макарию, как вот в случае уже упомянутом, некоторые поучения были приписаны преподобному Антонию. Но это уже споры ученых. И, несомненно, то, что IV век в Египте был временем бурного расцвета разных типов монашеского жительства и временем, когда явились в церкви великие учителя монашеской жизни, преподобный Антоний, отец отшельнического образа жизни, преподобный Пахомий Великий, первоначальник общежительного монашества, и преподобный Макарий Великий, начальник такого, можно сказать, среднего образа жительства. То есть вот можно сказать, что вот эти отцы явились первоначальниками вот этих нескольких образов монашеского жительства, которые существуют и по сей день. Потому что и по сей день есть монахи, которые живут жизнью отшельников, которые стремятся к уединению. Есть монахи, которые находят мир и призвание свое в больших монастырях, становясь частью братья с устоявшимися традициями, обычаями, уставными богослужениями и порой большим хозяйством. Можно пройти разные послушания на протяжении жизни в таком монастыре. И также есть, конечно, образ скитского жительства, когда несколько монахов образуют такую небольшую общину, которую мы называем скитом, в которой совершаются также круг богослужений, но особое ударение, особый акцент делается на внутренней жизни, на духовном делании, а не на успехах хозяйской деятельности и благотворительности. Конечно же, монастыри занимаются хозяйственной деятельностью не для того, чтобы как-то увеличить собственное благосостояние и такую вот роскошную жизнь монахов, а для того, чтобы иметь возможность благотворить, заниматься благотворительной деятельностью, кормить странников, пилигримов, паломников, давать им кров и разного рода заниматься другими делами милосердия и благотворительности, как это завещено в Евангелии. Потому что, конечно же, монашество — это не есть нечто замкнутое в себе. Это образ служения христиан Богу и миру. Вот это все разные пути, разные призвания, которые существуют и сейчас, которые появились уже на самой заре монашества в Египте IV века. На этом мы закончим сегодня, дорогие братья и сестры, а в следующий раз мы продолжим цикл наших бесед и поговорим о палестинском монашестве, о некоторых других отцах и учителях. До свидания.